В ефірі Радіо Теос «Квінтесенція».
Квінтесенція – сущність всього. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Можно даже сказать, дорогие радиослушатели. Сегодня, 14 февраля 2017 года, 12 часов дня, полдень московский, февральский. Мы с вами заканчиваем чтение 118-го псалма. Сегодня у нас 22-я передача на эту тему. Почти половину 2016 года мы потратили с вами на вот такое еженедельное обращение к этому не только священному тексту, поскольку мы вот так очень часто по привычке это слово употребляем, священное писание, не только священному тексту, но и к тексту, я бы так сказал, способному осветить нас в смысле света. Или лучше будет сказать «просветить изнутри». То, какой свет проливает Божье Слово на таинственные, загадочные, непостижимые процессы в человеческой душе, наверное, будет во многом определять, какими мы будем в этом мире. Потому что, согласитесь, для верующего человека высшая ценность, конечно же, это та самая бесконечная ценность бессмертной души человека, ради которой совершает свой подвиг наш Господь и Спаситель Иисус Христос. И вот о том, что происходит в душе человека страдающего, в душе человека верующего, в душе человека, проживающего свою жизнь перед Богом достойно, и как на это отвечает слово, которое все время помнит псалмист, все время к нему обращается, как некой, знаете, такой точки отсчета. Судя по всему, я уже говорил, одна из версий состоит в том, что псалом этот написан человеком, совершавшим страшный путь вместе с колонной пленных из Иерусалима в Вавилон. И вот именно во время этого пути вот эти вот восьмистишия слагались, поскольку, ведь понимаете, в то время, во времена Ветхого Завета, все-таки природа коммуникаций, в том числе и откровений божественных, была по большей части устная. Редко кто мог позволить себе приобрести рукопись Священного Писания, а уж тем более мало кто мог писать и читать. И поэтому сам по себе вот этот документ, можно и так сказать, 118-й псалом, записанный в 176 стихах и 22 восьмистишиях, сам по себе уникален этот текст. И с богословской точки зрения, и я не побоюсь этого слова, и с философской. Не говоря уже о том, что он проливает свет и на психологические особенности того, как человек воспринимает жизнь. Вот говорят, что, и Достоевский это утверждал, и с ним трудно не согласиться, что человеку, кроме счастья, нужно еще и несчастье, и много. И проходя через страдания какие-то определенные, причем, наверное, далеко не всегда, у нас есть способность объективно оценить тяжесть своих страданий. Все-таки, ну, ситуации, подобно таким, в каких Иов находился, их все-таки не так много. Я имею в виду вот сегодня, сейчас. Конечно, в эпоху там Первой и Второй мировой войны огромное количество людей страдали незаслуженно, и, в общем, это было, конечно, страшно. Я не об этих крайних случаях говорю. Но все же в страданиях человек познает то, чего никак и ни в какой степени не способен познать и понять человек, ну, давайте назовем его счастливым. Есть такая поговорка: сытый голодного не разумеет. И вот сегодня я хочу подвести итог всему эту чтению, прочитав вместе с вами последнее восьмистишие 118-го псалма. Конец, финал, значит, как говорят, конец делу венец. И вот в этом смысле он, наверное, венчает этот псалом, этот, вот эта фраза последняя, весь 118-й псалом. «Да живет душа моя и славит тебя, и суды твои да помогут мне. Я заблудился, как овца потерянная. Взыщи раба твоего, ибо я заповедей твоих не забыл». Вы знаете, любопытно, что псалмист здесь не говорит: «Я исполнил твои заповеди». Он говорит: «Я их не забыл». Это заслуживает особенного внимания. А давайте вернемся теперь к началу, ведь этот удивительный псалом начинается с фразы, в которой утверждается счастье как категория, принадлежащая к чему-то абсолютному. И прежде всего, конечно же, к смыслу жизни. Счастье не как какое-то мироощущение, или, как Семен Франк говорил, жизнечувствие, да? Счастлив, блажен, непорочные пути. И смотрите, какой финал, 176-й стих. «Я, как заблудшая овца, взыщи меня». И вот я подумал, этот крик сердца человека: «Найди меня», говорит псалмист, по сути дела, Богу. Но почему-то в синодальном тексте употребление вот этого слова «взыщи» заставило меня серьезно задуматься о теме, о сегодняшней передаче с точки зрения того, какой смысл мы придаем слову «взыскать». Это не просто «найти» в результате долгого поиска. Это не только «найти сам не знаю что». Взыскать – это значит, прежде всего, востребовать должное. Когда мы говорим «взыскание по долгам», да, вот в этом оттенке «взыскивает Бог». Что же он взыскивает? Он взыскивает человеческую сущность. Потому что человек, и Священное Писание это утверждает, богоподобен в своей сущности. Но богоподобие – это не богоравенство. И вот великий Бог, святый Бог, перед которым трепещет сердце Исаии, пророка с нечистыми устами, взыскивает эту сущность человеческую. Мы заканчиваем читать этот удивительный совершенно 118-й псалом. И я надеюсь, что чтение это не было бесполезным. И оно, должен вам сказать, обогатило не только слушающих, но и того, кто эти передачи вел. Обогатило каким-то особенным образом. Мы живем во время, когда, который я в свое время, в 2007 году, написал такое четверостишие любопытное, и недавно вспомнил его, вернулся к нему. «Разорвана загадочная нить, что связывает мысли воедино. Неназванное продолжает быть известного, теряются причины». Очень сложно. Это было всегда сложно, а сегодня, мне кажется, особенно сложно для человека, верующего в том числе, увидеть, именно увидеть вот эту нить, которая связывала бы все события друг с другом. Мы не в состоянии этого сделать. Человек верующий человек просвещенный в 20-м, а теперь уже и в 21-м веке. Человек, стремящийся жить по правде, то есть желающий той самой непорочности в пути, которая, на мой взгляд, как ничто другое утверждает человеческое достоинство в нас самих. Человек, который поверил в любовь, доказательством которого является, который является смерть Божьего Сына. Она придала особенную цену каждой человеческой душе. Так вот, такой человек, и в Библии примеров тому полно, довольно часто ощущает себя потерянным, или, если хотите, лучше более нужное слово, ненужным здесь. Почитаешь пророка Иеремию, до того же Исаию, правда, у него это меньше, но вот плачущий, так называемый пророк Иеремия, очень часто с Богом на эту тему разговаривал. Вообще потрясающие совершенно иногда его молитвы, его вот эти вопли, прям так можно сказать, мы к этому сегодня еще вернемся, к Богу по поводу своей ненужности здесь. Так вот, вот это вот ощущение утраты пользы своего существования, вот именно это здесь звучит ярче и громче всего. И иногда вот это вот ощущение становится той самой помехой, которая мешает нам именно с нашей стороны установить верную связь с Богом. Я имею в виду, знаете, вот услышать его. Даже как вот мы когда работали еще, в этом году 20 лет уже будет, как я прихожу на эти эфиры на радио Теос, в свое время назывался радио Церковью. И был период, когда были в некоторых районах Москвы, когда мы еще не в интернете вещали, а и на средних волнах, были очень сильные помехи. И вот эти помехи, люди жаловались, звонили, и было так обидно, когда ты говоришь, а люди тебя не слышат. И не потому, что не хотят или не понимают, а потому, что им что-то не дает это слышать. Что-то вне их самих. Так вот, время от времени в нашей жизни возникают такие периоды, когда мы, с одной стороны, страстно желая вот этой непорочности пути, заметьте, я не утверждаю безгрешие невозможное. Я не утверждаю совершенство недостижимое в этой жизни нами. Идеальных людей не бывает, это правда. Но речь идет о той самой необходимой и достаточной степени порядочности, без которой, ну, грубо говоря, ни один человек себя верующим-то назвать не может, даже если он достаточно религиозный. Так вот, таким людям иногда очень трудно бывает, потому что, ну, я вспоминаю роман «Доктор Живаго» Пастернака, да и самого Пастернака. Какой ужас пришлось ему пережить. Я вот сейчас читаю «Окаянные дни» Бунина. Это страшная совершенно вещь по тому, знаете, ощущению шока нравственного, которое она передает. Вот как Бунин описывает 17-18 год жизни в Москве, в Одессе, еще вот в России, охваченной гражданской войной. Это страшно. И вот такие люди, люди с довольно чистым, нравственным, духовным взглядом на все, они действительно, вот возникает такой период, чувствуют себя невзысканными, ненужными, давайте слово такое употребим, невостребованными. И вот мы иногда, будучи верующими людьми, христианами, и по убеждению нашего сердца, и по воззрению нашего ума, потому что наш ум уже подтвердил во многом тот самый разум, что мы не просто верим в какой-то фантом или в какую-то идею и не поклоняемся какой-то мечте и иллюзии. Мы обретаем единство с Христом в общении с Ним. И пребывая в Его Слове, мы понимаем, что Он дает нам эту жизнь, жизнь без конца и без начала, вечную жизнь. И вот даже несмотря на все то, что я описал, живя в мире, который Христос победил, будучи заложниками вот этой мировой скорби с психологической точки зрения, она на нас давит, потому что этот мир летит в пропасть. Об этом Иоанн замечательно в своем первом послании говорил. Мы обращаемся к Богу и говорим: защити нашу сущность, востребуй ее, потому что ему-то она нужна, даже если никому на свете мы не нужны. Бывает такое ощущение, что никому я не нужен, да? А Богу мы нужны. И вы знаете, я вспомнил почему-то книгу пророка Осии, потому что там тоже вот пророк Осии очень страстно переживает вот то, о чем мы сегодня говорим, вот эту свою невостребованность. И смотрите, что говорит Господь о людях. «От власти ада я искуплю их, от смерти избавлю их. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Раскаяние в том не будет у меня». А знаете, совсем вот так упростить мысль, мы ведь, ну, бывают такие моменты в нашей жизни, чего греха таить, и не так уж редко, когда мы жалеем о том, что вообще появились на этот свет. Глупое очень чувство, признаюсь. У Льюис, наверное, замечательно сказал Клайв Льюис об этом, что кто, если бы вас не было, кто бы тогда жалел о том, что у вас нет, да? То есть как-то она сама по себе абсурдная, тупиковая, но тем не менее она приходит, что я вот здесь никому не нужен, и думаю, что зачем, как в этой песне, зачем я на свет появился, зачем меня мать родила? Так вот, я очень часто читаю эту мысль в глазах подростков, с которыми я работаю, в колониях воспитательных, в других местах. Вот сейчас в Волгоград полечу, спецшколу. Так вот, понимаете, мы иногда способны раскаиваться даже в добром. Да, вот ты кому-то помог, а он тебе отплатил злом. Ну, зачем я ему помогал, да? Кто-то ведь сказал, очень умный, в кавычках, что ты не хочешь врагов, не делай добра людям, да? Так вот, мы иногда даже в добром раскаиваемся. А Бог нет. Он никогда не раскаивается в том, что послал своего собственного сына умереть за нас. И здесь хочу привести удивительный совершенно отрывок из проповеди Иоанна Златоуста. Вот уж действительно человек, заслуживший это прозвище, «Золотые уста». Ведь если бы он создал нас для того, чтобы наказывать, то справедливо было бы сомневаться и отчаиваться в своем спасении. Но если он сотворил нас по единой только благости, для того, чтобы мы наслаждались вечными благами, и к этому направляет все от первого дня до настоящего времени, то что побуждает нас предаваться сомнению? То ли, что мы сильно прогневали его. И я подумал вдруг о том, насколько с нравственной точки зрения полезно это чувство, о котором пишет Иоанн Златоуст. Чувство, которое эхом откликается вот в этом 118-м псалме «Защи меня». Чувство, что мы прогневали Бога. И это вот чувство, которое, знаете, отрезвляет. Потому что люди сегодня семимильными шагами бегут к какой-то пустоте. Они чрезвычайно довольны собой и перешагивают эту опасную черту, убеждая себя в том, что Бог просто должен быть ими доволен всегда и во всем. И заметьте, когда пророк Осия говорит об аде, скажем так, иудейское сознание, ветхозаветное сознание, вообще к загробной жизни относилось очень-очень осторожно. Много очень предупреждений по поводу вот этого интереса к этой загробной так называемой жизни было в Ветхом Завете у Моисея. И давайте вспомним египетские мировоззрения и так далее. Много очень странностей было связано. Поэтому, когда в Ветхом Завете слово «ад» употребляется, то речь идет, конечно, прежде всего о могиле. Конце. И вот в неком тупике, я вот вспоминаю фильм, недавно мной посмотренный, «Рай» Кончаловского, там вот очень здорово показано, как этот ад в душе человека расширяется и поглощает его. Хорошего человека, плохого, неважно. И вот здесь я вспомнил стихотворение, фрагменты стихотворения Эдита Ситвелла, английского поэта, как он пишет: «Ад не простор, и нет в нем ничего, лишь горстка горклых душ». И вот теперь позволю себе подойти к главному, во всяком случае, тому, что я именно сегодня хотел сказать в итоге чтения 118-го псалма. Наверное, страшно много обмана кроется для нас, если мы стремимся к тому, чтобы быть довольными собой всегда и во всем. Наверное, сильно разрушает нас недовольство собой всегда. Все-таки иногда, знаете, полезно, как Пушкин, да, ай да Пушкин, ай да молодец, да. Как-то вот какая-то должна быть середина у нас в этом чувстве недовольства собой. Этот страх быть неугодным Богу – вещь здоровая, но это как огонь. Когда его мало, он греет, когда его много, он сжигает. Проблема, я думаю, 19 века, конца особенно его, и уже о 20-м не говорю, в том, что так называемая интеллигенция, либеральная интеллигенция, а слово «либеральный», воспринимаемое всеми позитивно, сегодня уже многими так не воспринимается. В том, что, наверное, очень хорошо и талантливо высказал Солженицын: благочестивая Россия недовольна, а довольная неблагочестива. Наверное, можно вспомнить тут апостола Павла, который пишет Тимофею, что вообще великое приобретение – быть довольным и благочестивым. Но, понимаете, у нас как-то это не получается. У нас довольные и неблагочестивые, а благочестивые – недовольны. И вот этот раскол, как описывает Солженицын, и в своем романе «Красное колесо» он очень удачно это описывает: «Россия благочестивая отторглась от России мыслящей». И, в общем, это печально. И вот здесь, вот, вот в этом конфликте внутреннем, конфликте между недовольной душой и благочестивым умом, вот этот крик, вопль, может быть, даже на грани отчаяния, давайте предположим, просьба к Богу взыскать себя. Вот ты меня взыщи, Господь, меня вот в этих моих чувствах, моих мыслях, потому что я допускаю мысль, что я тебя прогневил. Собой я точно недоволен. И здесь одна очень важная мысль утверждается в этой просьбе псалмиста взыскать себя. Да, вот очень много сейчас призывов к молодежи: найди себя, вот найди себя, вот найди себя. Человек не может сам себя найти просто в силу того факта, что он сотворенное существо. Да, личность, наделенная свободой, но сам себя найти не может он. Как не может сама себя найти потерянная монета в Евангелии от Луки, в этой притче, рассказанной Спасителем. Как не может сама прийти в стадо заблудшая овца? Просто не может. И поэтому психология, при всем моем уважении к ней, остается, согласитесь, все-таки наукой прикладной. Она беспомощна в своем желании помочь человеку найти себя. Потому что без руководства духа, без руководства вот этого духовного начала, а именно в нем сущность человеческая, а она сама по себе, психология, бесполезна, потому что мы не знаем в поисках себя, а какого себя мы должны найти. А представляем мы себе вообще четко, а какими мы должны быть и какими нас задумал Бог. И вряд ли монета, уж если использовать эту иллюстрацию, нас с вами не просто так, я думаю, в Евангелии Господь сравнивает с монетой. Речь идет о какой-то, ну, давайте слово употребил, покупательной способности, ведь на эту монету что-то можно купить. И если сравнивать нашу жизнь с монетой, то ведь она на что-то должна быть истрачена. И только Господь эту жизнь может потратить так, как надо. Вот о каком «взыщи меня», говорит псалмист, чувствующий свою невостребованность, в том числе и для самого себя, потому что, мне кажется, он дошел до того момента, когда ему кажется, что ни он никому не нужен, ни самому себе он уже не нужен. Психология хороша, когда она прилагается к вере, но как только она начинает эту веру, этой верой управлять, знаете, тут начинаются всякие странные вещи. Потому что сегодня, мне кажется, один из самых страшных идолов, соделанных человеческими руками, это идол душевного комфорта. И вот этот финал 118-го псалма перед моим умственным взором предстал, знаете, не как точка, а как запятая. Потому что за ней, возможно, за этой запятой последует какой-то следующий круг. Круг того, что принято называть духовным ростом. Мне кажется, мы растем циклично. Не просто так. Людей очень часто в Писаниях сравнивают с деревьями. Почитайте тоже первый псалом. Как дерево, которое корнями вглубь уходит, а вершиной в небо. Так и человек, который размышляет о Божьем Слове. Так вот, вот как дерево, оно же растет кругами, но вверх. Это скорее даже спираль, а не круг. И вот эта запятая «взыщи меня», да, она очень много дает нам крепкой и чистой надежды. Потому что когда мы просим, мы ведь ожидаем быть услышанными. И вообще это ощущение того, что тебя Бог слышит, одно из самых уникальных и неповторимых. И вот этот круг здесь замкнулся. И дальше запятая, и дальше пойдет другой круг. Автор 118-го псалма вырос. Он поднялся чуть выше самого себя. В этом феномен роста духовного. И тем не менее от самого себя не избавился. Ведь не зря говорят, да, самый злой мой враг – это я сам. И вот от блаженства непорочного пути, от этой мечты о безошибочной и целеустремленной жизни, придя к ощущению ненужности и потерянности, во всем этом длительном цикле обращения к Богу, к Его Слову, к Его заповеди, и самое главное, во всем этом удивительном, таинственном, непостижимом процессе того, что это Слово делает внутри нас, ставится запятая. «Защити меня, потому что я как заблудшая овца». 14 февраля 2017 года, уже у нас на дворе 12 часов 30 минут московского времени. С вами в прямом эфире Василий Ласочкин. Мы прервемся на небольшую паузу для того, чтобы немного перевести дух, сделать глоток воды. Оставайтесь, пожалуйста, с нами.
В эфире Радио Теос. Квинтэссенция.
Квинтэссенция. Сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт theos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач.
14 февраля 2017 года. Василий Ласточкин с вами в прямом эфире на радио Теос. И мы заканчиваем сегодня читать 118-й псалом. Последнее, 22-е восьмистище этого псалма. И вот это окончание, которое мы отказываемся считать точкой, мы утверждаем, что это все-таки запятая. А, мало того, мы все больше и больше вот в этом непостижимом совершенно процессе духовного роста, который Иоанн Креститель описал очень любопытно, говоря о Христе, он сказал, ему должно расти, а мне умоляться. Мы как-то поднимаемся над самими собой, во всяком случае учимся этим. И вот в этом цикличном таком росте, росте спиральном, если можно так выразиться, между неизбежной смертью и очевидной виной, которую мы все ощущаем, перед лицом ответственности перед Богом, мы понимаем, что здесь и сейчас мы не настолько свободны, чтобы забыть о том, что мы виноваты и что мы смертны. И все же мы свободны ровно настолько, насколько способны правильно отнестись к самому себе, к жизни, к людям. Даже когда мы не способны что-то изменить в себе, в жизни или в людях вообще. Знаете, столько луков и копий сломано вокруг слова «свобода», а вот Бунин в своих «Окаянных днях» пишет, что сколько зла принес этот лозунг нам «свобода, равенство, братство». Какие демонические силы были раскованы этим лозунгом и выпущены на волю, страшно сказать просто. И гражданская война, и весь этот ужас, которые почему-то сегодня, в котором что-то пытаются найти какие-то крохи ума, здравого смысла и пользы. Не понимаю. Так вот, понимаете, вот слово «свобода» настолько редко употребляется в Новом Завете. У Иоанна в 8 главе 32-36 стих, в очень, я бы сказал, узком смысле этого слова. Павел Галатам убеждает их стоять в свободе, дарованной Христом. Во втором послании к Коринфянам он говорит о том, что свобода там, где Дух Господень. И совершенно очевидно, что речь идет о чем-то куда более высоком и более глубоком вместе с тем, чем простая банальная свобода воли. Мы забываем иногда, что свобода – это ведь еще и искушение, и испытание великое, которое мало кто из нас, право сказать, выдерживает. И уж точно не всегда. И слово это настолько редкое, мне кажется, в Новом Завете и в Ветхом вообще только один раз оно употребляется, и то в Апокрифе, где говорится, что любовь и надежда освобождают... что дружба освобождает любовь и надежду. Вот так, такая фраза там в греческом, в Септуагинте. Так вот, видимо, потому так редко употребляется слово «свобода», что встреча с ней – это всегда испытание. Видимо, потому так редко употребляется слово «свобода», что слишком велика вероятность, мне кажется, того, что мы этой свободой злоупотребим. И, кстати, об этом Павел и Галатов предупреждают. Почему я все это говорю? Потому что мы же ведь так вот иногда в глубине своего сердца, как мы мечтаем освободиться от самих себя. А это невозможно. Но где-то еще глубже, совсем глубоко, мы соглашаемся с Мартином Лютером Кингом, на могиле которого было написано «Свободен, наконец-то свободен». Ведь, по сути дела, я вот недавно читал о нем, о его жизни, его проповеди слушал, и мне так интересно показалось, что ведь главное это там во всех его требованиях, так называемых, и в этом движении была не социальная свобода, не экономическая, да, и даже не психологическая. Там самым главным было утверждение человеческого достоинства, которое он ставил, так же, как и Бог наш ставит, выше цвета человеческой кожи, прежде всего. И вот это, наверное, самое ценное в его жизни, в его проповеди. И тем не менее, в жизни человека, который боролся за свободу от угнетения, точка, поставленная в его земной жизни, очень характерная. «Свободен, наконец-то свободен», написано на его могиле. Но давайте вернемся к финалу 118-го псалма. У нас осталось не так много времени. Я вот еще вспомнил о том, что, наверное, подобные тексты, тексты как 118-й псалом, невозможно, да и, я думаю, вредно вообще понимать абстрактно. И как и все вообще любое священное писание, оно должно пониматься, приниматься, исходя из человеческого опыта. Я не говорю об опыте, как, знаете, сын ошибок трудных. Я говорю об опыте взаимоотношений с Богом наших. Мы не можем, а не сможем понять без вот этого непостижимого, уникального, личного опыта общения человека с Богом. Потому что до конца понять, что чувствовал и думал, и понимал тот, кто писал эти строки, ну, давайте согласимся, ну, понять не представляется возможным просто. И я в этом смысле вспомнил знаменитое мандельштамовское: «Он опыт из лепета лепит, и лепит из опыта пьет». Вот, наверное, лучше не скажешь о такого рода текстах. Вообще вся книга псалмов, наверное, может быть охарактеризована вот этой фразой Мандельштама. Он опыт из лепета лепит, и лепит из опыта пьет. И как можно говорить о том, что только в сердце познается как свое, личное? Как объяснить разумность автора? Разумность, которая здесь ставит запятую, хотя нам, конечно, хотелось бы поставить точку, которая отделяет сознание своей собственной ограниченности, да, я заблудшая овца, от веры в бесконечную любовь и сострадание Бога. Эти строки надо прочитывать сердцем. Вот почему я никогда не устану повторять, что каждое утро мы, пребывая в Слове, позволяя этому Слову укрепляться в нас, позволяя ему проникать глубоко внутрь нас, размышляя над этим Словом, мы даем возможность Богу что-то с нами сделать, что-то очень важное, к чему-то нас подготовить. Псалмист жаждет спасения. Причем здесь я скажу спасение в самом широком смысле слова. Спасение от беды, от зла, от боли. Спасение от своего несовершенства. И мы сегодня живем в такие времена, когда духовная смерть приобретает опустошающий массовый характер. Пугает своим масштабом. и глубиной действия в людях. Иногда страшно смотреть, что происходит в умах и душах людей. И вот на этом фоне то, что здесь описано, вот это, мы называем это феноменом духовной жажды, уникально. И вы знаете, я не просто так привел пророка Осию здесь, и вот его устами Господь утверждает, что беззаконие связано в узел, и грех сбережен. И тут, мне кажется, речь идет о том, что человек без Бога, он попадает в такой замкнутый круг своего падения. Оно ведь тоже бесконечно. И вот эта спираль духовного роста, которая идет вверх, она точно так же идет и вниз. Падение, как и восхождение, всегда бесконечно по своей природе. И вот почему мы не имеем права ни морального, ни интеллектуального отделять благочестие от благомыслия, вот так я скажу. Потому что, понимаете, вера в свои силы сама по себе безрассудна ведь. А равно как и бессердечный отказ веры во что-либо. Итог этого вдохновляющего и, наверное, в большей степени утешающего нас псалма состоит в том, что мы, люди, каждый из которых, наверное, может и должен говорить себе время от времени: «Я зачат в беззаконии, рожден в грехе». Да? Мы люди, о которых король Лир сказал, и тут гений Шекспира, наверное, в точку попадает: «Какая смесь, бессмыслица и смысл, все вместе». Мы, люди, не можем рассчитывать на себя. Разве только в очень ограниченной степени. Но человек, ищущий Бога в своем сердце, в своем разуме, в своей душе, может, ощущая себя вот таким потерянным, ограниченным, невостребованным и ненужным, воззвать к Богу и понять, и принять, что, оказывается, все это время, пока мы его искали, он ищет нас. Мало того, не просто ищет, а взыскивает нашу человеческую сущность. Как та вдова ищет потерянную монету на полу весь день, как тот пастух, который бросает 99 овец ради одной заблудшей. Все это очень трудно, согласитесь, дорогие радиослушатели, все то, о чем я говорю, очень трудно выражать словами. Мне очень нравится, как в знаменитом романе Достоевского «Подросток», романе в своем роде гениальном, устами героя этого романа Достоевский такие слова говорит, потрясающие. «Может, я очень худо сделал, что сел писать. Внутри безмерно больше остается, чем то, что выходит в словах. Ваша мысль, хотя бы и дурная, пока при вас всегда глубже, а на словах смешнее и бесчестнее». Версилов мне сказал, что совсем обратное тому бывает только у скверных людей. Те только лгут, им легко, а я стараюсь писать всю правду. Это ужасно трудно. И вот я подумал, вот если подвести такой коротенький итог всему, что мы говорили в этой серии передач, 22 передач по 118-му псалму, вот я чувствую то же самое. Внутри остается больше, чем то, что выходит у меня в словах. И это, наверное, хорошо. Это, наверное, хорошо. Значит, для меня, во всяком случае, человека, сейчас говорящего эти слова, это не прошло без пользы. И, надеюсь, что и для вас тоже. Вы заметили, как трудно иногда в молитве объяснить себя, быть честным. И здесь меня только одно утешает. В конце концов, ты понимаешь, что Бог понимает нас самих лучше, чем мы себя. Он-то и взыщет нас, то есть то самое подлинное «я», до которого порой мы и сами-то добраться не можем. И мне кажется, вот здесь, в этом смысле, как и всякое слово Бога, 118-й Псалом озаряет нас в этой тесной, темной пещере нашего сознания. Вдохновляет, расширяет, возвышает, углубляет. Потому что, несмотря на свободу доброй воли, мы все являемся заложниками вот этой беспомощности заблудшей души. Иногда ведь, пытаясь в себе разобраться, только еще хуже запутываешься, это тоже бывает. А иногда, вот честно вам скажу, я очень много общаюсь с психологами разными, некоторые из них меня просто потрясают своей человечностью и мудростью, а некоторые просто, ну, как сказать, ну, раздражают, что ли. Потому что иногда все это превращается в какое-то заговаривание зубов, честное слово. И вот здесь меня вот эта, конечно, фраза, последняя фраза 118-го псалма вдохновляет. «Защи меня». Потому что вот начинается это восьмистишие со слов удивительных. «Да приблизится вопль мой перед лице Твоей, Господи, по слову Твоему вразуми меня». И вот это удивительное русское слово «вопль» – это даже не крик. Знаете, когда молчать ты не можешь, а высказать себя не в состоянии. Так кричат маленькие дети, которые не умеют говорить. И только сердце матери поймет, от чего ребенок кричит. От того, что есть хочет. Или пеленки испачкал. Или болит у него что-то. Я вот сейчас смотрю на свою внучку. Это, конечно, удивительное существо. И вот здесь вопль псалмиста – это крик младенца, который просит его найти, взыскать, вырастить, накормить и поставить на ноги. Я прощаюсь с вами до следующего вторника, дорогие друзья, и благодарю вас за внимание. Мы будем продолжать читать псалмы в этом году. Всего вам доброго. До новых встреч. Спасибо за внимание.